Дени. Посвящается Леону Шапрону. Глава первая. Господин Марамбо распечатал письмо, поданное ему Дени, его слугой, и улыбнулся. В течение уже 20 лет Дени находился в его доме. Это был человек маленького роста, коренастый и веселый, который во всей округе считался образцовым слугой. Дени спросил: «Господин доволен? Господин получил хорошее известие?» Господин Марамбо не был богат. Давно, занимая должность деревенского аптекаря, холостяк, он жил тем небольшим доходом, который с трудом получался от продажи лекарств крестьянам. Он ответил: «Да, мой друг, почтенный Мулуа отступает перед процессом, которым я пригрозил ему. Завтра я получу свои деньги. 5000 франков не повредят в хозяйстве старого холостяка». И господин Марамбо потирал себе руки. Это был человек спокойного нрава, скорее грустный, чем веселый, не способный ни на какое длительное усилие, беспечный в своих делах. Вне сомнения, он мог бы добиться более обеспеченного существования, если бы только воспользовался смертью одного из своих сотоварищей, живущих в более значительных центрах, чтобы занять его место и перенять себе круг его покупателей. Но неприятные хлопоты по переселению и мысль о тех шагах, которые ему пришлось бы сделать, постоянно удерживали его. И после 2 дней размышления все дело кончалось тем, что он говорил: «Баста, отложим до следующего раза. Я ничего не теряю, ожидая. Быть может, найдется что-нибудь получше». Да не наоборот, побуждал своего хозяина что-нибудь предпринять. Обладатель деятельного характера, он постоянно твердил: «О, если б у меня было с чего начать, я бы нажил состояние. Только бы 1000 франков, и мое дело было бы в шляпе». Господин Марамбо улыбался, ничего не отвечая, и выходил в свой маленький садик, где он прогуливался, заложив руки за спину, погрузившись в свои мечты. Весь день Дени пел куплеты и народные песенки, как человек, охваченный радостью. Он проявил даже необычайную деятельность, вымыв все окна в доме. С жаром он тер стекла, распевая во весь голос свои куплеты. Господин Марамбо, удивленный его усердием, несколько раз повторял ему, улыбаясь: «Если ты будешь так работать, друг мой, то тебе нечего будет делать завтра». На следующий день, в 9:00 утра, почтальон передал Дени 4 письма для его хозяина, в том числе одно очень тяжелое. Господин Марамбо сейчас же заперся в своей комнате и пробыл там далеко за полдень. После этого он поручил своему слуге отнести на почту 4 письма. Одно из них было адресовано господину Малуа. Без сомнения, это была расписка в получении денег. Дени не задал ни одного вопроса своему господину. В этот день он казался настолько же грустным и мрачным, насколько накануне он казался веселым. Пришла ночь. Господин Марамбо в обычный час лег в постель и заснул. Его разбудил странный шум. Он тотчас же сел в кровати и прислушался. Но вдруг дверь отворилась, и на пороге появился Дени. Держа в одной руке свечу, в другой — кухонный нож, его глаза были неподвижны, губы и щеки судорожно подергивались, как бывает у людей, охваченных ужасным волнением. Он был так бледен, что казался выходцем с того света. Господин Марамбо в изумлении подумал, что Дени стал лунатиком, и хотел было встать, чтобы подбежать к нему, как слуга, затушил свечу и ринулся к кровати. Хозяин протянул вперед руки, чтобы встретить удар, опрокинувший его на спину. Думая теперь, что слуга его одержим припадком сумасшествия, Марамбо старался схватить его за руки, чтобы остановить быстрые удары, которыми тот осыпал его. Первый удар ножом пришелся ему в плечо. Второй удар попал ему в лоб. Третьим ударом он был ранен в грудь. Марамбо отчаянно отбивался, размахивая руками в потьмах, нанося удары ногами и крича: «Дени! Дени! Ты с ума сошел! Послушай! Дени!» Но Дени, задыхаясь, продолжал со стервенением наносить удары и, отталкиваемый то ногой, то кулаком, снова в бешенстве возвращался назад. Господин Марамбо получил еще 2 раны, одну в ногу, другую в живот. Но вдруг Одна мысль, как молния, мелькнула у него в голове, и он закричал: «Перестань же, Дени! Перестань! Я не получил денег!» Слуга тотчас же остановился, и хозяин слышал в темноте его свистящее дыхание. Господин Марамбо продолжал:
«Я ничего не получил. Господин Мулуа отказывается платить.
Процесс должен начаться. Поэтому-то ты и относил письма на почту. Прочти скорее те, которые лежат на моем письменном столе». Сделав последние усилия, он схватил на ночном столике спички и зажег свечу. Он был весь в крови. Горячие струи забрызгали стену. Простыни, занавеси — все было в крови. Дени, также покрытый кровью с головы до ног, стоял посреди комнаты. Когда господин Марамбо увидел все это, ему показалось, что он умирает, и потерял сознание. Он пришел в себя на рассвете. Прошло некоторое время, пока он пришел в себя, стал соображать и припоминать. Вдруг в нем воскресло воспоминание о покушении на его жизнь и о полученных им ранах, и им овладел такой страх, что он закрыл глаза, чтобы ничего не видеть. Через несколько минут его ужас немного ослабел, и он стал размышлять. Он не умер сейчас же. Значит, он может еще поправиться. Он чувствует себя слабым, очень слабым, но не испытывает больших страданий, хотя в различных местах его тела было очень неприятное ощущение, как будто что-то щиплет его. К тому же он чувствует себя окоченевшим и совершенно мокрым, и стянутым, как будто завернутым в повязке. Он подумал о том, что эта сырость происходит от пролитой крови, и дрожь ужаса пробежала по его телу при страшной мысли, что эта красная жидкость, которой, залитая его кровать, вытекла из его собственных жил. Мысль, что он снова может увидеть это ужасное зрелище, взволновала его, и он силой зажмуривал глаза, как будто они могли раскрыться вопреки его желанию. Что стало с Дени? Он скрылся, по всей вероятности. Но что было делать теперь ему, Марамбо? Встать? Позвать на помощь? Но при малейшем движении его рана без сомнения опять откроется, и он умрет, наконец, от потери крови. Вдруг он услышал, что дверь в его комнату отворилась. Его сердце почти перестало биться. Это был, конечно, Дени, который, наверное, пришел, чтобы покончить с ним. Он задержал дыхание, чтобы убийца подумал, что все уже кончено, что дело сделано. Он почувствовал, как приподняли простыню, как ему ощупали живот. Острая боль у бедра заставила его вздрогнуть. Теперь его обмывали свежей водой очень осторожно. Значит, преступление открыто, и теперь за ним ухаживают, его спасают. Безумная радость овладела им, но, сохраняя еще осторожность, он не захотел показать, что к нему вернулось сознание. С величайшими предосторожностями он приоткрыл всего один глаз. Возле него стоял Дени. Дени! Собственной персоной! Милосердный Боже! Он снова стремительно закрыл свой глаз. Дени! Что же он делает в таком случае? Чего ему нужно? Что за ужасные замыслы питает он еще? Что он делает? Да он обмывает его, чтобы скрыть следы. И не думает ли он теперь зарыть его в саду на 10 футов под землей, чтобы никто не мог найти его? Или, может быть, он спрячет его в подвале под бутылками дорогого вина? И господин Марамбо начал так сильно дрожать, что все члены его трепетали. Он говорил себе: «Я погиб, я погиб». И он с отчаянием сжимал веки, чтобы не видеть последнего удара ножом. Этого удара не последовало. Дени приподнимал его и перевязывал. Затем он стал тщательно перевязывать рану на ноге, и именно так, как он научился делать это у своего хозяина, когда тот был аптекарем. Никакого сомнения не могло быть больше для специалиста. Его слуга, сделав попытку убить его, теперь старался его спасти. Тогда господин Марамбо слабым голосом дал ему следующий практический совет.
«Для обмывания и повязок употребляй воду пополам с кальтаровым маслом».
Дени ответил: «Я так и делаю, сударь». Господин Марамбо открыл оба глаза. Нигде не было ни малейших следов крови, ни на постели, ни в комнате, ни на убийце. Раненый лежал на совершенно чистых простынях. Оба человека взглянули друг на друга. Наконец, господин Марамбо с кротостью произнес:
«Ты совершил большое преступление».
Дени ответил: «Я стараюсь исправить его, сударь. Если вы не донесете на меня, я буду вам верно служить, как и раньше». Минута была неподходящая, чтобы противоречить своему слуге. Закрыв глаза, господин Марамбо отчетливо произнес:
«Клянусь, что я не донесу на тебя».
Глава вторая. Денис спас своего хозяина. Он проводил дни и ночи без сна, не покидал комнаты больного, готовил ему лекарства, примочки, прохладительное питье, щупал ему пульс, с тревогой считая его удары, ухаживал за ним с ловкостью сиделки и с преданностью сына. Каждую минуту он спрашивал его: «Ну что, сударь, как вы себя чувствуете?» Господин Марамбо отвечал слабым голосом:
«Немного лучше, мой друг. Благодарю тебя».
Просыпаясь ночью, раненый нередко видел своего слугу плачущим, сидящим в своем кресле и безмолвно вытирающим глаза. Никогда старый аптекарь не был окружен такой заботой. Никогда его так не баловали и не ласкали. Сначала он говорил себе: «Как только я выздоровею, я отделаюсь от этого негодяя». Теперь он понемногу выздоравливал и со дня на день откладывал минуту расставания со своим убийцей. Он размышлял, что никто не будет относиться к нему с таким уважением и вниманием, что он страхом держит этого человека в своих руках, и он предупредил его о том, что у нотариуса лежит его завещание, которое отдаст его в руки правосудия в случае, если опять случится что-нибудь подобное. Эта предосторожность, по его мнению, обеспечивала его в будущем от всякого нового покушения. И затем он спрашивал себя, не будет ли лучше оставить возле себя этого человека, чтобы внимательнее наблюдать за ним. Как прежде, когда он колебался приобрести другую, более значительную аптеку, так и теперь он не мог решиться ни на что определенное.
«Еще будет время», — говорил он себе.
Дени продолжал быть образцовым слугой. Господин Марамбо выздоровел и оставил его у себя. Однажды утром, когда Марамбо оканчивал свой завтрак, он вдруг услышал сильный шум в кухне. Он побежал туда. Дени отбивался от двух жандармов, которые старались схватить его. Бригадир тут же сосредоточенно делал заметки в своей записной книжке. Как только слуга увидел своего хозяина, он стал рыдать, восклицая: «Вы донесли на меня, сударь? Это нехорошо с вашей стороны после того, что вы мне обещали. Вы нарушили ваше честное слово, господин Марамбо. Это нехорошо! Это нехорошо!» Господин Марамбо, пораженный и в отчаянии, что его подозревают в этом, поднял вверх руку.
«Клянусь тебе именем Бога, друг мой, что я не доносил на тебя. Я совершенно не знаю, каким образом господа жандармы могли узнать о том, что ты пытался убить меня».
Бригадир подскочил на месте. «Вы говорите, что он хотел убить вас, господин Марамбо?» Аптекарь, растерявшись, ответил:
«Ну да, но я не доносил на него. Я ничего не говорил. Клянусь, я ничего не говорил. Он служил мне очень хорошо с тех пор...»
Бригадир строго отчеканил: «Я записал ваше показание. Правосудие рассмотрит этот новый факт, который был ему неизвестен, господин Марамбо. Мне поручено арестовать вашего слугу за кражу двух уток, похищенных им у господина Дюгамеля, чему имеются свидетели. Прошу извинить меня, господин Марамбо. Я доложу о вашем показании». И, обратившись к своим подчиненным, он скомандовал: «Ну, в дорогу!» Два жандарма потащили Дени. Глава третья. Адвокат доказывал факт сумасшествия, подтверждая одно преступление другим для усиления своей аргументации. Он ясно доказал, что кража двух уток произошла вследствие того же самого состояния ума, при котором были нанесены господину Марамбо 8 ударов ножом. Он подверг тонкому анализу все фазы этого временного умопомешательства, которое, вне всякого сомнения, пройдет после нескольких месяцев лечения в хорошей лечебнице для душевнобольных. Он с энтузиазмом говорил о постоянной преданности этого честного слуги, о его несравненных заботах, которыми он окружал своего господина, раненого им в минуту помешательства. Тронутый до глубины сердца этим воспоминанием, господин Марамбо почувствовал у себя слезы на глазах. Адвокат заметил это. Широким жестом он раскинул руки, и длинные черные рукава его раздвинулись, как крылья летучей мыши. Дрожащим голосом он воскликнул: «Смотрите, смотрите, смотрите, господа судьи, смотрите на эти слезы! Что могу я сказать теперь в защиту моего клиента? Какая речь, какой аргумент, какое рассуждение стоят этих слез его господина? Они говорят громче меня, громче закона! Они кричат «Прощение!» обезумевшему на один час! Они взывают о милости, они прощают, они благословляют!» Он замолчал и сел. Председатель обратился тогда к Марамбо, показания которого были превосходны для его слуги, и спросил его:
«Наконец, господин Марамбо, допуская даже, что вы относитесь к этому человеку как к сумасшедшему, все же остается непонятным, как могли вы его оставить у себя? Ведь от этого он не делался менее опасным».
Марамбо ответил, вытирая глаза:
«Что делать, господин председатель? Так трудно найти слугу по нынешним временам. Лучшего я бы не встретил».
Дени был оправдан и помещен за счет своего хозяина в убежище для душевно больных.